Спасибо. Выпуск новостей представила наша коллега Евгения Мельникова.
И о погоде. Циклоны затягивают на европейскую территорию арктический холод. В ближайшей перспективе ожидается дальнейшее похолодание практически на всей европейской территории России. В Москве сегодня днем 10-12 мороза, по области 10-15 ниже нуля. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков. Температура днем минус 9, минус 11.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Темы следующего часа нашего эфира.
Российско-белорусские нефтегазовые отношения. Кинофестиваль в Роттердаме. «Путь Сида» – новый маршрут по Испании.
Главная тема утреннего эфира – ситуация в российской армии. Андрей Сычев, Роман Рудаков и многие другие имена российских солдат, пострадавших во время своей срочной службы. Вот главная тема, о которой мы говорим сегодня. И вопрос к слушателям «Радио Свобода» таков. Почему, несмотря на объявленную властями кампанию по борьбе с дедовщиной, в российской армии не снижается уровень насилия?
Мы продолжаем получать ваши сообщения на эту тему по пейджеру. Номера пейджинговых кампаний в Москве 96143. В Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода».
7:08 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас главные темы утреннего эфира в этом часе. Белоруссия до сих пор не заключила контракт на поставку нефти в феврале. Как объяснил президент Александр Лукашенко, причина в том, что Россия предлагает покупать нефть по цене выше мировой. Он уверен, что российские компании специально делают такие предложения, в связи с чем делегации, ведущие переговоры в Москве, даны указания. Компании, предлагающие контракты по завышенным ценам, при прокачке нефти через Белоруссию будут облагаться дополнительной пошлиной. Мы должны компенсировать свои потери, подчеркнул Александр Лукашенко. Подробности в репортаже нашего минского корреспондента Игоря Корнея.
Согласно белорусско-российскому соглашению, подписанному 12 января в Москве, Белоруссия в 2007 году за импортируемую из России нефть платит пошлину в размере $53 за тонну. Президент России Владимир Путин подчеркнул, Россия дотирует Белоруссию по нефти в 2007 году на $2,5 миллиарда. Кроме того, как сказал Путин, Россия субсидирует 41% бюджета Белоруссии. Подобная арифметика вызвала резкую реакцию со стороны Александра Лукашенко, который опроверг заявление российского лидера и заявил, что в России разыгрывается комедия. На самом деле, по словам Лукашенко, это лишь оправдание Путина перед своим населением, недовольным отключением энергетического крана братскому народу. Как уверяет белорусский президент, российскую нефть Белоруссия покупает по ценам мирового рынка. Лукашенко подчеркнул, также с российской нефтью поступают и другие индустриальные государства. Социолог Олег Манаев говорит, что взаимные претензии и упреки постепенно сводят на нет все интеграционные реляции.
Процесс естественных понижений вот таких интеграционных настроений в России и в Беларуси. Средства массовой информации, естественно, в России упаковывают все это для российского общества, ну, в соответствующие цвета, что это вина белорусского руководства и так далее. Точно так проинтеграционное настроение снижается и в Беларуси.
26 января Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия может ввести дополнительную пошлину на прокачку нефти, если российские компании будут и дальше предлагать ее по цене выше мировой. Компании, предлагающие подобные контракты, при прокачке нефти в Европу будут облагаться дополнительной пошлиной. Экономист Татьяна Манюнок считает, эмоциональное заявление белорусского лидера вызваны неудачами в экономическом торге.
Идет такой гандаль, довольно серьезный гандаль, жесткий гандаль.
Идет торг, достаточно серьезный, жесткий торг. Дело в том, что оператором транспортировки нефти являются не какие-то нефтяные фирмы, а Транснефть. Именно Транснефть требует от Белоруссии компенсационных выплат за сорванные в первой декаде января контракты по поставкам нефти в Европу. Накануне пресс-служба президента Белоруссии назвала появившуюся информацию о том, что Белоруссия уже аннулировала соглашение с Россией о транзите нефти провокацией. Целью дезинформации является попытка дестабилизировать отношения между Белоруссией и Россией, заявили в пресс-службе президента Белоруссии. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. В центре внимания свежих российских газет международная тема «Исламский легион Газпрома». С таким заголовком выходит сегодня газета «Газета». Вчера и глава Исламской республики Иран Аятолла Али Хаменеи на встрече с руководителем Совета безопасности России Игорем Ивановым заявил, что Иран готов к сотрудничеству с Россией в газовой сфере. Сотрудничая друг с другом, оба государства могут создать организацию стран-экспортеров газа наподобие ОПЕК, назвал вещи своими именами Хаменеи. Это высказывание свидетельствует о том, что у России появился мощный союзник, однако Иран – единомышленник со вполне определенным имиджем, и хотя сотрудничество с ним, несмотря на санкции Запада, Россия не приостанавливала ни в атомной сфере, ни даже в области экспорта вооружений, официальное заявление о создании газового картеля может серьезно осложить положение нашей страны как образцового газового поставщика для Западной Европы, отмечает издание «Газета». А материал «Времени новостей» на эту тему называется «Картельная духовность». По сути, пишет издание, Москве предложили определиться, готова ли она к реальному военно-энергетическому союзу с опальным Ираном, или хочет и дальше заигрывать с находящимся на осадном положении Тегераном с целью легкого шантажа Вашингтона и Брюсселя. Этот разговор заходит, как известно, не впервые, но к новой постановке вопроса ребром в Кремле, похоже, оказались не готовы. По крайней мере, никаких высокопоставленных комментариев на эту тему не последовало, что понятно, от четкого ответа зависит не столько энергетический бизнес страны, сколько глобальный геополитический расклад, заключает «Время новостей». Публикация независимой газеты на эту тему, это центральный материал издания, называется «Картель для Европы. Тегеран подталкивает Москву к созданию газовой ОПЕК». Перейдем к другим темам. Главная публикация «Коммерсанта». В России может появиться первое сборочное производство иностранных самолетов, сообщает издание. Вчера глава Минэкономразвития Герман Греф заявил, что в рамках экономического форума в Давосе были достигнуты договоренности о продаже России мощностей и документации на выпуск 53-местного самолета. По данным «Коммерсанта», речь идет о переносе производства турбовинтового бомбардир Q-300 из канадского Downsview на самарский авиакор, который является подконтрольным базовому элементу Олега Дерипаски. Это центральная публикация газеты «Коммерсант». И теперь к другой деловой газете, к «Ведомостям». Юрий Лужков ограничивает продажу квартир иногородним, сообщает издание. Столичное правительство приняло программу «Москвичам доступное жилье», согласно которой до половины квартир застройщик должен продавать москвичам, а иногда еще и по сниженным ценам. Этот пункт вряд ли поможет бездомным москвичам, зато он усложнит жизнь застройщикам и существенно увеличит коррупционные возможности чиновников. К такому выводу приходит газета «Ведомости».
Спасибо. О некоторых темах сегодняшних газет рассказал Антон Желнов. Сейчас в Москве 7:45. На волнах радио «Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» заключили перемирие. В двух районах Чечни в понедельник шли бои с маджахедами. Погибло 6 военнослужащих, сообщается о 2 убитых боевиках. В нефтяной компании «Руснефть» проведены обыски. В Краснодарском крае в 3 населенных пунктах произошел падеж домашней птицы, предположительно от птичьего гриппа. На суде по делу Сергея Мавроди обвинение просит приговорить его к 5 годам заключения. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» время политики. Партию «Яблоко» не допускают к выборам законодательного собрания в Санкт-Петербурге. Борьба на выборах в законодательное собрание Омской, Псковской, Волгоградской, Тюменской областей, Ставропольского края, Петрозаводского горсовета. Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 7 часов 16 минут. В это время на волнах Радио Свобода, как обычно, выпуск новостей спорта. Начну его с самых свежих сообщений. Сыграны два матча из двух сегодняшней программы чемпионата Национальной хоккейной лиги. Монреаль дома выиграл у Оттавы 3-1. Нью-Йорк Рейнджерс в гостях разгромил Бостон 6-1. Россияне в этих встречах не отличились. Далее чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. Сегодня довольно много матчей, некоторые из них уже завершены. А вот результаты. Атланта выиграла у Орландо 93-83. Нью-Орлеанс победил Портленд 103-81. Мемфис Сакраменто. Победа Мемфиса 124-117. Миннесота также крупно выиграла у Феникса 121-112. И, наконец, Хьюстон победил Филадельфию 105-84. Еще два матча пока не завершились. Юта проигрывает дома Нью-Джерси 101-104. Денвер также дома уступает Шарлотте 97-100. Эти матчи закончатся довольно скоро. Думаю, что мы успеем сообщить сегодня вам их результаты. Ну, а в городе Кемерово проходит чемпионат мира по хоккею с мячом. Сборная России вчера одержала здесь вторую победу, выиграв у команды Финляндии 9-5. В других матчах группы А Швеция разгромила Белоруссию 21-5. Казахстан выиграл у Норвегии 11-3. В группе Б команда США победила сборную Монголии 8-0, Голландия выиграла у Эстонии 5-1, а Латвия у Венгрии 7-0. В футбол определились финалисты международного товарищеского турнира «Кубок Первого канала». Он проходит в Израиле. В последнем матче группового турнира в группе 1 московский «Спартак» вчера победил клуб «Маккаби» из Хайфы 2-0. И теперь 1 февраля в финальном матче «Спартаковцы» сыграют с футболистами ЦСКА. Россиянка Мария Шарапова заняла первую строку рейтинга женской теннисной ассоциации, который составляется по итогам 52 недель. Второй идет бельгийка Жюстин Анен Арден, третий – француженка Амели Морисмо. В десятке лучших еще три россиянки – Светлана Кузнецова – пятая, Надежда Петрова – седьмая, Елена Дементьева – восьмая. В чемпионской гонке, то есть в текущем рейтинге женской теннисной ассоциации, первой стала победительница открытого чемпионата Австралии американка Серена Уильямс. На втором месте Ким Клейстерс из Бельгии, Мария Шарапова идет на третьем месте. Швейцарец Роджер Федерер, победитель открытого чемпионата Австралии, остается первой ракеткой мира. За ним в рейтинге ассоциации теннисистов-профессионалов испанец Рафаэль Надаль, а россиянин Николай Давиденко на третьем месте. В текущем рейтинге ATP, то есть в чемпионской гонке, вслед за Федерером идет финалист открытого чемпионата Австралии, чилиец Фернандо Гонсалес. В пятерке лучших также Томми Хаас из Германии, американец Энди Родик и Николай Давиденко. И последняя теннисная новость. Россиянин Теймураз Габашвили с победы начал выступление на турнире в Делрей-Бич, это в штате Флорида, США. В первом круге Габашвили победил американца Яна Майкла Гэмбела 7-6, 6-4. Еще один российский теннисист Игорь Куницын проиграл Флориану Майеру из Германии 1-6, 3-6. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
Традиционный кинофестиваль проходит в эти дни в Роттердаме. На месте событий работает наш корреспондент Дмитрий Волчек.
Кино хорошее, а люди плохие. Кино хорошее, потому что оно невинно. Эту фразу несколько раз произносят в документальной ленте «В тени света» глава Нью-Йоркского архива экспериментальных фильмов Джонас Мэкос. «Принято считать, что мы боремся с Голливудом, противостоим ему», — говорит Мэкос. Но это не так. В Голливуде снимают замечательные жанровые фильмы. Просто мы делаем совсем другие вещи. Составители роттердамской программы не игнорируют традиционное жанровое кино. В этом году, например, можно посмотреть почти все фильмы Джонни То, остроумного гонконгского мастера кассовых боевиков. Однако синефилов привлекают на этот фестиваль фильмы, которые вряд ли сделают большие сборы, а быть может и вообще ни в какой прокат не выйдут. Наверняка нигде больше не удастся посмотреть радикальную корейскую картину «Безликие вещи», которая начинается как мелодрама с привкусом социальной сатиры, а завершается 20-минутным фрагментом порнографического фильма о капрофилах. Далеко не столь неортодоксальная работа мрачного шутника Алекса Ван Вармердама «Официант» тоже не удовлетворит приверженцев теории центрального конфликта и любителей хэппи-эндов. Герой, его играет сам режиссер, становится жертвой своего создателя, сценариста, который присутствует на экране, ненавидит персонажей и, не зная, что с ними делать, убивает одного за другим. Деконструируя сценарий, Ван Вармердам все время напоминает зрителям, что перед ними вымысел, к которому нельзя относиться серьезно. Малькольм Легрис, режиссер снятого еще 40 лет назад фильма «Замок-1», добивается той же цели совсем уж необычным способом. Висящая на экране мощная лампа периодически яркий, вспыхивает во время проекции, освещая зал и, как говорит режиссер, объясняя зрителям, что фильмом можно бороться с самой концепцией кинематографа. Итоги Роттердамского конкурса станут известны в субботу. Не удивлюсь, если главный приз достанется показанной в день открытия ленте аргентинца Эстебана Сапира «Антенна» – изящной имитации стилистики немецкого экспрессионизма. Серьезные шансы на победу есть и у понравившегося зрителям «Человека безвозвратного» Кати Гроховской. Критики отмечают, что в российском кино еще никогда не использовался такой прием – сочетание множества перекрещивающихся историй, и сравнивают работу Гроховской со знаменитой «Магнолией». Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Роттердам.
7:22 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Сейчас предлагаем вам нашу традиционную рубрику «Политика онлайн». Отказ Алу Алханова баллотироваться на пост президента Чечни. Тема обозрения, которую подготовил наш коллега Андрей Шароградский.
Алу не Акбар. Обозреватель еженедельника «Дело» Дмитрий Травин анализирует отказ президента Чечни Алу Алханова баллотироваться на пост главы республики в 2008 году. Все казалось бы естественно. Алханов освобождает место для Рамзана Кадырова, который уже давно де-факто обладает в Чечне безграничной властью.
Сегодня у Чечни весьма своеобразный статус. С одной стороны, она вроде бы после войны вновь стала субъектом Российской Федерации. Формально этого никто не оспаривает ни в Москве, ни в Грозном, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне. Но, с другой стороны, Рамзан обладает такой степенью самостоятельности, какой не обладают даже многие независимые государства. Российские законы у него в хозяйстве не действуют. Он легко разбирается с любым противником по своим собственным понятиям, причем даже тогда, когда этот противник находится, скажем, в Москве. И при этом нефтеносная республика загребает из российского бюджета огромные средства, вместо того, чтобы быть донором для соседних, не столь богатых северокавказских братьев. Словом, Рамзан Кадыров получил то, о чем и не мечтали ни Джохар Дудаев, ни Аслан Масхадов, вынужденные все же тем или иным образом считаться с позицией сильного северного соседа, от которого они столь кровавым способом пытались отделиться. Нынешний же хозяин Чечни практически ни с кем в России не считается. Владимир Путин очень рад, что мятежная республика обрела наконец хоть какой-то порядок, и обязан он этим исключительно Кадырову, а вовсе не победоносной российской армии, как многим, наверное, хотелось бы считать. Президент России должен на Рамзана молиться, а другие наши политики, те, которые на него молиться не стали бы, чеченскому лидеру совсем не страшны.
Дмитрий Травин напоминает, что Алханов был последним человеком в Чечне, кроме Кадырова, обладавшим пусть и формальной властью. Он был единственной фигурой, которую Кремль мог рассматривать как некий противовес Кадырову.
Полпред президента в Южном федеральном округе Дмитрий Казак на минувшей неделе весьма прохладно воспринял заявление господина Алханова о скором конце его политической карьеры. Казак – человек информированный. Он хорошо знает, какими методами Кадыров добивается повиновения окружающих. Думается, он не в восторге от того, что такой человек, как Рамзан, сегодня в Чечне царь, бог и воинский начальник, а также распорядитель всех финансовых ресурсов и, к тому же, лицо нации. Нельзя исключать того, что казак хотел бы иметь под рукой не только Кадырова, но и анти-Кадырова.
Однако, уверен Дмитрий Травин, вероятность успеха тех политиков, которые хотели бы Кадырова попридержать, крайне мала.
Я думаю, что, скорее всего, Кремль в фигуре Алханова нуждаться не будет, потому что вся ставка делается на Рамзана Кадырова. Кадыров усиливается с каждым годом и с каждым месяцем и практически наверняка займет через некоторое время пост президента Чечни. С моей точки зрения, Кремль был бы заинтересован в наличии какой-то противодействующей Кадырову силы в лице ли Алханова или кого-то другого, если бы Кремль пытался как-то сохранить Чечню в составе России. Тогда нужно все-таки противодействовать установлению власти человека, явно выводящего Чечню из состава государства. Но сегодня не видно хоть сколько-нибудь реальной тенденции на то, чтобы ограничить власть Кадырова. Поэтому, думаю, скорее всего, Кадыров приобретет всю полноту власти, и, скорее всего, Чечня будет числиться в составе Российской Федерации только формально. У Кремля, может быть, и есть надежные чеченцы, но это не сильные, не властные чеченцы. Всех, кто имел там какую-то власть, Кадыров фактически уничтожил. Поэтому Кремль, может быть, и хотел бы сделать на кого-то ставку, но для этого надо вот этого кого-то вырастить. А вырастить не даст сам Кадыров. Алханов – последний человек, который, по крайней мере, имеет формальные признаки власти. но он на прошлой неделе заявил о том, что не хочет оставаться президентом после 2008 года, и, скорее всего, с этим Кремль уже ничего поделать не сможет.
Дмитрий Травин на сайте еженедельника «Дело» о ситуации в Чечне. Андрей Шароградский, «Политика онлайн».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня вторник, 30 января. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в следующие полчаса на волнах «Радио Свобода».
Путь СИДа. Новый маршрут по Испании. Насилие в российской армии.
Именно с этой темой насилия в российской армии и связан вопрос, который мы задаем сегодня слушателям «Радио Свобода». Роман Рудаков, Андрей Сычев и другие солдатские имена стали печально известны в последнее время в связи с ситуацией в российской армии. Так вот вопрос, почему, несмотря на объявленную властями кампанию по борьбе с дедовщиной, в российской армии не снижается уровень насилия? С таким вопросом сегодня мы обращаемся к слушателям «Радио Свобода» и вот что нам отвечают. Дедовщина у нас не в армии, а в обществе. Заклеивать рты в прямом и переносном смысле, а также мочить в сортире – это конституционные основы нашего общества. Читайте Конституцию. Николай Ломов из Санкт-Петербурга предельно обобщает ситуацию. Многие, я думаю, с ним согласятся. Сергей пишет нам, многие офицеры, уйдя из армии, отличаются неуравновешенностью. Сергей, у меня к вам вопрос. А находясь в армии, они что, отличаются уравновешенностью? Уверяю вас, как человек в армии, послуживший, что такое бывает далеко не всегда. Сейчас армия стала нелюбимая. Мы знали, за что воевали. Реплика Николая Михайловича. Страна живет по понятиям, а поэтому в армию приходят отморозки и подонки, которым наша родная милиция позволяла жить безнаказанно на гражданке. Не имея совести и обладая властью, высшие военные чины защищают честь мундира, молчат или вовсе отрицают насилие. Мундир-то есть, а честь отсутствует. Почти афористично завершает свое выступление Маргарита Филипповна из Санкт-Петербурга. Следующее письмо. Армии без насилия не бывает. Это тогда, что лес без зверей. Кому-то в ней легко, кому-то тяжело, зато как сладок момент демобилизации. Служите, ребятки, только вешаться не надо и убегать из части. Солдатские матери будут волноваться, считает Александр Добрый, и я не могу с ним совершенно не согласиться. Не для того уходят люди в армию, чтобы оттуда не возвращаться. Почему до сих пор не привлекут к ответственности Иванова? Очевидно, речь идет о министре обороны России. Это сообщение не подписано, я прочитываю его вопреки традиции Радио Свободы, не читать, так сказать, анонимных сообщений. Не снизится уровень насилия, потому что армию в большинстве случаев попадают ребята из неблагополучных семей с пещерным уровнем сознания. Но самое главное, это младшие офицеры, да и не только младшие, которые срывают на ребятах свое неблагополучие, считают господа майоровы. Итак, почему, несмотря на объявленную властями кампанию по борьбе с дедовщиной, в российской армии не снижается уровень насилия? Вопрос к слушателям Радио Свобода.
Ежедневно по будним дням в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на «Свободу» приходит время гостей. Известные и интересные люди ведут разговор о стране и мире, отвечают на ваши вопросы в прямом эфире. Гости «Радио Свобода» становятся и вашими собеседниками. Повтор программы «Время гостей» в записи в 4 часа ночи по московскому времени.
Сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода. Новости».
На южные районы Приморского края обрушился мощный циклон. В Владивостоке отменены занятия в школах. Власти рекомендуют руководителям предприятий сократить сегодня рабочий день. В заливе Петра Великого из-за шторма прервано паромное сообщение с островами Русский и Попов. В двух районах Чечни в понедельник шли бои с маджахедами. Погибли 6 военнослужащих. Сообщается о 2 убитых боевиках. Противоборствующие палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» заключили соглашение о перемирии. Как сообщил представитель Хамаса, член палестинского правительства Махмуд Ас-Захар, перемирие вступает в действие в ночь на вторник. Вооруженные сторонники обеих группировок должны покинуть улицы Газы. Израильские военные самолеты нанесли бомбовые удары по тоннелю, связывающему сектор Газа с Израилем. О жертвах не сообщается. Удары были нанесены после теракта в израильском курортном городе Эйлат, в результате которого погибли 3 израильтян. В Южно-Сахалинске взяты под стражу 3 солдат срочной службы за нападение на продовольственный магазин. На суде по делу основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди обвинение просит приговорить его к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. На процессе в Москве начались прения сторон. В нефтяной компании «Роснефть» проведены обыски в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов. Руководители компании допрошены в качестве свидетелей. В Краснодарском крае в 3 населенных пунктах произошел падеж домашней птицы, предположительно от птичьего гриппа. По предварительным данным, это смертельно опасная для человека разновидность вируса H5N1. Не менее 18 человек погибли в понедельник при взрывах и нападениях в столице Ирака Багдаде. В Ливии 5 приговоренным к смерти болгарским медсестрам предъявлены новые обвинения. Соединенные Штаты резко осудили решение официального Минска выселить белорусский Хельсинский комитет из занимаемых им помещений.
Что касается погоды, циклоны затягивают на европейскую территорию арктический воздух. В ближайшей перспективе ожидается дальнейшее похолодание практически на всей европейской территории России. В Москве сегодня днем -10, -12, по области -10, -15 градусов. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем 9-11 ниже 0.
7:32 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Военная прокуратура России расследует новый случай гибели солдата во время прохождения армейской службы. По предварительным данным, новобранец из Дагестана Ибрагим Джабраилов, проходивший службу в подмосковной Таманской дивизии, был застрелен по неосторожности своим командиром. Это произошло накануне новогодних праздников, но известно об этом стало только сейчас. По данным Фонда права матери, ежегодно в российской армии в мирное время гибнет около 3000 солдат, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Дагестанец Ибрагим Джабраилов был призван в армию вместе со своим братом в конце прошлого года. В элитную Таманскую дивизию под Москвой братья попали 23 декабря. 28 числа в казарме случился конфликт, в котором попытался разобраться командир капитан Михаил Бондаренко. Он построил солдат и забрал у одного из них автомат. В это время в дверь казармы постучали. Реакция капитана Бондаренко была следующей. Он развернулся в сторону двери и выстрелил в нее. За дверью находился новобранец Ибрагим Джабраилов. Сразу после случившегося в Алабинский гарнизон Таманской дивизии прибыл официальный представитель Республики Дагестан в Московской области Магомед Саигидов.
Джабраилов Ибрагимов был тяжело ранен в грудную клетку. В тот же день он вечером скончался в медицинском учреждении. Я побеседовал с солдатами долго, никакой драки там не было. Вот отец получил на 4-й день, как уже сына отправил в армию, получил груз 200.
Военная прокуратура возбудила против капитана Бондаренко дело по статье «Убийство по неосторожности». Сейчас он на свободе, и по данным Магомеда Саигидова, вскоре ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу. На помощь родителям погибшего Ибрагима Джабраилова пришли юристы фонда «Право матери», говорит сотрудник фонда Анна Каширцева.
Из данной истории понятно, что вот этот капитан Бондаренко просто выстрелил в ответ на стук в дверь. Его реакция на стук в дверь была неадекватна. По его вине в данном случае погиб молодой мальчик, который успел пробыть в данной войсковой части всего лишь 3 дня. Но эта история довольно-таки характерна для сегодняшней армии. Наблюдается полнейшая безответственность офицеров, обучающих молодых бойцов. Если офицер сам по себе не может правильно обращаться с оружием и пускает его в ход в те моменты, которые не требуют данного поведения. Но убийство произошло на глазах многих свидетелей, и уже нет возможности выдать этот случай за нечто иное.
Юристы фонда «Право матери» будут добиваться, чтобы застреливший Ибрагима Джабраилова капитан Бондаренко получил не менее 10 лет лишения свободы. Кроме того, они проконтролируют, чтобы родители погибшего получили все выплаты и компенсации, положенные им по закону – страховку, единовременное пособие, пенсию по случаю потери кормильца. В ходе судебного процесса юристы намерены выдвинуть иск к воинской части, в которой служил капитан Бондаренко, о компенсации морального вреда родителям погибшего солдата. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Почему, несмотря на объявленную властями кампанию по борьбе с дедовщиной, в российской армии не снижается уровень насилия? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Игорь Телин обратился к жителям Саранска.
Потому что так повелось с начала Советского Союза, когда, в принципе, страна была поставлена в условия зоны, и отношения между людьми мужского пола очень много лет строились по зоновским законам. Вытравить это довольно сложно, и этого не будет до тех пор, пока, наверное, армия не перейдет на одногодичную службу, да и то. Потому что даже в школах и в техникумах, в училищах, в особенности, эта дедовщина процветает.
Отношения именно дедов, которые регулируют дисциплину в частях так, как им кажется правильнее. В ответ на это офицеры закрывают глаза на то, что эти отношения между дедами и вновь прибывшими не всегда укладываются в рамки закона, морали и этики.
В армии переносятся все те отрицательные моменты, которые накопились в молодежной среде. Естественно, это выплескивается наружу именно, когда в одной казарме живут несколько десятков молодых мужчин.
Много ребят берут после тюрьмы. Поэтому-то они все тюремные привычки переносят туда. Ну, вот я бы, например, хотела, чтобы офицер дежурный ночевал вместе с солдатами в этой же казарме. Вот чтобы не уходил в 5-6 часов домой, когда кончится свой смен, а именно там провел всю ночь. Вот тогда, может быть, бы не было такого.
Офицерам невыгодно решать проблему дедовщины, потому как они устраняются от жизни в казарме, то, что происходит там после отбоя, идут домой и ничего их не волнует. Всю свою ответственность сваливают на старослужащих. Ну и еще причина в том, что сейчас такое время, что в армию попадают в основном из неблагополучных семей, уже часто с криминальным прошлым, и все это переносится вот в казарму.
Бороться с дедовщиной нужно не указом сверху, а тщательной работой, которая проводится именно снизу, непосредственно в армейских частях. А этого нет.
Причина очень простая. Реформа армии происходит не в кабинете у президента, а непосредственно в казарме. Пока армия не сама захочет себя реформировать, никакие проблемы с места не сдвинутся.
Зависит от менталитета людей. Как дети воспитываются в жизни, так они будут вести себя и в армии. Что они получили от родителей, от общества, так они будут себя вести и в армии.
Я думаю, все зависит в первую очередь от самого командного состава. Когда я служил в армии, говорю по своему опыту, передо мной буквально призыв дедов отправили в другие части. После этого я служил 2 года, у нас не было никаких неуставных отношений.
Вот что ответили на вопрос, почему, несмотря на объявленную властями кампанию по борьбе с дедовщиной в российской армии, не снижается уровень насилия, гости жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Тилин, Саранск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:38 в Москве, вы слушаете Радио Свобода. Китай запускает первую сеть мобильной связи 4-го поколения. 25% компьютеров, подключенных к интернету, подчиняется командам злоумышленников. Об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Golden Telecom 1 февраля вводит в коммерческую эксплуатацию сеть беспроводного широкополосного доступа Golden Wi-Fi. В сети почти 7 тысяч точек доступа, и она охватывает территорию Москвы внутри третьего кольца. Компания намерена предложить безлимитный тариф с абонентской платой 500 рублей в месяц. О развитии беспроводного доступа в России рассказывает Владимир Губайловский.
Согласно прогнозу компании Jason & Partners, количество точек беспроводного Wi-Fi доступа в интернет достигнет в России в 2007 году 10 тысяч. Причем на рынке беспроводного доступа ожидается серьезная конкуренция, что приведет к дальнейшему снижению платы за доступ. Кроме того, активно будет развиваться и беспроводная связь стандарта WiMAX, но в основном она будет ориентироваться на корпоративный рынок.
Новости коротко. Один из создателей интернета Винтон Серф представил статистику распространения сетей зомби-компьютеров во всемирной паутине. Зомби-компьютерами называются машины, которые контролируются удаленным злоумышленником через интернет. При этом владелец компьютера чаще всего не подозревает, что его машина используется для интернет-атак или рассылки спама. Согласно статистике Винтона Серфа, к интернету сегодня подключено более 600 миллионов компьютеров. Из них 150 миллионов могут быть захвачены злоумышленниками и включены в зомби-сети. Если представленные цифры верны, то интернету угрожает серьезная опасность. 28 января в Китае официально запущена первая в мире сеть для мобильных коммуникаций четвертого поколения. Как сообщает издание China Daily, система начала функционировать в Шанхае. Построенная сеть четвертого поколения обеспечивает скорость беспроводной передачи данных до 100 мегабит в секунду. Коммерческое использование мобильной связи четвертого поколения должно начаться в 2010 году. Соучредитель компании YouTube Чет Херли анонсировал новую возможность сервиса видеообмена. Пользователи, загружающие на сайт YouTube свои любительские ролики, смогут на них заработать. Пользователи смогут получать доход от рекламы при согласии на ее размещение в своих видеороликах. Сайт YouTube был куплен компанией Google в ноябре 2006 года за 1 миллиард 650 миллионов долларов.
Панораму высоких технологий подготовил Владимир Губайловский, а представил ее Александр Костинский.
7:42 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона снова Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро еще раз. Мы строим новые институты, основанные на базовых принципах полноценной демократии. Демократии без ненужных дополнительных определений. Это цитата Дмитрия Медведева, которую приводит сегодня газета «Ведомости» в рубрике «Цитата недели». Гвоздем русской программы в Давосе стал дебют на международной арене возможного кандидата в президенты Дмитрия Медведева. Он предстал в необычной для себя роли самостоятельного политика, а не просто руководителя делегации. На такие темы и таким образом первый вице-премьер прежде не рассуждал, пишут «Ведомости» на четвертой полосе. Телезрители уже привыкли, что зампред правительства высказывается часто и по разным поводам. Он мог часами разглагольствовать об ипотеке и фельдшерских надбавках, но услышать от него хоть слово о политических проблемах было нереально. А в Давосе Медведев вдруг заговорил о демократии и свободе, перейдя на английский. То ли чтобы обозначить свою целевую аудиторию, то ли не будучи уверен, что переводчик, перестраховываясь, ничего не исказит. Летом в интервью эксперту Медведев уже критиковал суверенную демократию. Наблюдатели сочли, что он мерится ростом с Владиславом Сурковым, я, мол, выше сурковской пропаганды. В январе в Давосе было уже нечто другое, подробное изложение взглядов политика-либерала, видящего отличия реальной демократии от суррогатной, увязывающего экономические свободы с политическими. Ни одно недемократическое государство не стало по-настоящему процветающим по одной простой причине. Свобода лучше не свободы, сказал в Давосе Медведев, почти что Андрей Илларионов. Но если экс-советник президента утверждает, что власть выбрала не свободу, то вице-премьер настаивает на обратном, в диссидентстве не уличат. Зато возникают подозрения, что, спустившись с Альп, Медведев вышел из роли нацпроектировщика и недаром заговорил об актуальных международных проблемах, что прежде было прерогативой вице-премьера Сергея Иванова. Ничего нового об отношении Кремля к вопросу о статусе Косово он, конечно, не сказал, но и не отмахнулся от острой темы. Мало того, пишут «Ведомости», Медведев нарушил негласное табу и затронул вопрос преемничества, осторожно, полунамеками и с необходимой оговоркой, что ему о таких вещах думать не досуг. И все-таки он сказал: «Демократические государства тем и отличаются от недемократических, что в случае прихода к власти других сил сохраняется преемственность курсов, обещания и заклинания в одном флаконе». Владимир Путин свой выбор еще не огласил, а Медведев уже потихоньку излагает предвыборную платформу. Не рано ли? Наверное, нет, ведь Путин любит тянуть до последнего. Ему, собственно, спешить некуда, а кандидат на его место рискует попасть в сейтнот. Это статья Максима Гликина на четвертой полосе газеты «Ведомости».
Спасибо. С одной из заметных публикаций сегодняшней прессы нас познакомил Антон Желнов. Сейчас в Москве 8:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» заключили перемирие. Не менее 18 человек погибли в понедельник в Багдаде. В двух районах Чечни в понедельник шли бои с маджахедами. Погибли 6 военнослужащих, сообщается о 2 убитых боевиках. В Краснодарском крае в 3 населенных пунктах произошел падеж домашней птицы, предположительно от птичьего гриппа. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 7:46. Продолжит программу «Экономический обзор».
Государственный Сбербанк начинает прием заявок от инвесторов на приобретение акций банка, которые будут выпущены в рамках дополнительной эмиссии. Они будут продаваться только на российском рынке, а купить их смогут и частные лица. Однако продажная цена этих акций, которая будет официально объявлена через 20 дней, по экспертным оценкам составит в пересчете 3-3,5 тысячи долларов за акцию. По завершении дополнительной эмиссии акций Сбербанка доля государства в его уставном капитале сократится с нынешних 60,5% до 55%. Фондовая биржа «Российская торговая система», крупнейшая в стране, открыла в понедельник площадку «РТС Старт», предназначенную для размещения ценных бумаг компаний с небольшой и средней капитализацией. В сообщении фондовой биржи отмечается, что новый сегмент рынка РТС позволит таким компаниям привлекать средства на организованном рынке ценных бумаг. Компания SkyExpress, первый в России авиаперевозчик-дискаунтер, открыла в понедельник свои первые рейсы по маршруту Москва-Сочи. К середине февраля к ним добавятся полеты в Ростов-на-Дону и Мурманск, а в первом полугодии – в Пермь, Екатеринбург, Уфу, Анапу и Челябинск. Цена самого дешевого билета на первые рейсы SkyExpress составит около 500 рублей, то есть 19 долларов, а в среднем стоимость билетов, как прогнозирует один из совладельцев компании, генеральный директор Красноярских авиалиний Борис Абрамович, будет примерно на 40% ниже среднерыночных цен. Доходность инвестирования пенсионных накоплений, находящихся под управлением государственного внешэкономбанка, а это 95% всех накоплений будущих российских пенсионеров, составила в 2006 году примерно 5,7% при инфляции за год в 9%. По действующим правилам, внешэкономбанк может вкладывать эти деньги только в ценные бумаги, обеспеченные гарантиями государства. Однако уже в нынешнем году спектр таких финансовых инструментов может быть расширен. Американская исследовательская организация Blacksmith Institute, занимающаяся вопросами экологии, впервые представила список 10 наиболее экологически загрязненных городов мира. Среди них три российских города – центр химической промышленности Дзержинск в Нижегородской области, а также два центра цветной металлургии – Норильск на севере Красноярского края и Рудная пристань в Приморье. Кроме них, в первой десятке, места, внутри которой не распределялись ввиду отсутствия всей необходимой информации, по одному городу из Китая, Индии, Замбии, Доминиканской Республики, Перу и Киргизии, а также украинский Чернобыль.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 57 копеек и 34 рубля 32 копейки за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 30 центов.
В Москве 7:49. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 30 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
30 января 2005 года. 60-летие освобождения Освенцима. У микрофона писатель Алексей Биргер.
Главным событием недели была годовщина Освенцима, все мероприятия с ней связанные, потому что то, чем был Освенцим и чем он остается в памяти, и отношение к нему, на этом, мне кажется, сходятся все силовые линии нынешнего мира. Слушая и глядя нынешние торжества, вспоминал, как в 79 году еще полупризнаваемый советским блоком папа римский Иоанн Павел II преклонил колено в Освенциме, его проповедь, его речь и так далее. Все это слова папы, к сожалению, составили резкий контраст во многом по сравнению с тем, что мы увидели сейчас. Один пример, который может быть связывается с другими событиями. Вот Ющенко демократически победил и так далее. Он едет поклоняться в Освенцим. Еще несколько лет назад Симон Визенталь, 96-летний, глава, вы знаете, Центра Кирка Симона Висентали, поймавшего Эхмана, говорил, что против Украины надо вводить очень резкие санкции и не допускать ее в европейское сообщество до тех пор, пока не будет снесен памятник галицийским дивизиям СС. К еще более жестким санкциям он призывал в отношении Латвии и Эстонии. Мы видим, как спокойно Дющенко, поддержанный теми самыми людьми, которые поставили памятник этим дивизиям, ни слова не заикнувшись о том, что это памятник неприлично и что его стоило бы снести, едет и преклоняет колено в Освенциме. Точно так же, как мы видим, очень много лицемерия в связи с этими торжествами с разных сторон. Это просто оскорбление памяти. Тут можно вспоминать и Освенцим, и Бабий Яр, и с разных сторон есть оскорбление памяти. Кто-то, понятно, что есть различные подлоги, причем с разных идеологических точек зрения. Кто-то говорит, ну это касалось евреев, тщательно заминая вопрос о том, что из 4 миллионов погибших в Освенциме евреев был 1 миллион, остальные 3 миллиона – это люди самых разных наций. Кто-то говорит, ведь галицийские там и войска или какие-то еще эсэсовцы, они сражались и с советскими солдатами, а советские солдаты в итоге стали оккупантами Восточной Европы, что тоже большая ложь, потому что это полуправда, которая призвана замаскировать подвиг тех людей, которые освобождали Европу от нацизма. С разных политических сторон мы видим это лицемерие, очень неприятное, очень отвратительное.
60-летие освобождения Освенцима. У микрофона «Радио Свобода» выступал писатель Алексей Бергер. 30 января 2005 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
7:52 в Москве продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. В Испании открыт новый туристический маршрут, так называемый «Путь Сида». Путешествующие по нему испанцы и иностранцы смогут познакомиться с памятниками Средневековья, связанными с жизнью легендарного рыцаря Сида, испанского Ильи Муромца, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
В отличие от российского Ильи Муромца, у героя испанского эпоса Сида Кампеадора, Сида-победителя, был реальный прототип. Грозного богатыря звали Родриго Диас де Вивар, а жил он во второй половине XI века, когда в Испании шла борьба с арабскими завоевателями. Герой, выходец из бедной, но благородной семьи, верно служил сначала королю Санчо, а после его смерти королю Альфонсо. Он совершил много подвигов и даже заслужил уважение врагов мавров, которые прозвали рыцаря Родриго Сидом, то есть господином или повелителем. Однако завистливая испанская знать, которая к тому же постоянно затевала междоусобицы, мешая борьбе с маврами, не прекращала интриг против рыцаря. Его оклеветали в глазах короля и отправили в ссылку. Тогда Сид, собрав вокруг себя родственников и друзей, сам без королевского приказа двинулся на врага. Он отвоевал у мавров практически все восточное побережье страны, включая его главный город Валенсию. Сид выиграл много сражений. В последнем бою, умирая от ран, он приказал привязать себя к седлу и вывести впереди воинов. Увидев, что Сид по-прежнему в строю, полчища мавров бросились на утек. Так легендарный рыцарь одержал свою последнюю победу. Что означает для испанцев имя Сида? Отвечает Альберто Луке, руководитель проекта «Путь Сида». Сид всегда был и продолжает оставаться героем испанского народа. Он часть нашей истории и культуры. Рыцарь жил 10 веков назад и был, безусловно, наиболее выдающейся для своего времени личностью. Он являлся стратегом и дипломатом, который побеждал, а затем договаривался с врагом о мире. Ему не было равных. Не случайно, что после его смерти испанцы вновь утратили Валенсию и другие отвоеванные им земли, не смогли их удержать под натиском противника. Учитывая все это, мы и решили воскресить славную историю дона Родриго Диаса де Вивара, взявшись за проект «Путь Сида». Жизнь героя была воспета в народном эпосе, в так называемой «Песни о моем Сиде». а могила рыцаря находится в соборе города Бургаса. Недалеко, всего в 10 километрах от этого города на севере Испании, находится поселок Вивар-дель-Сид. Здесь, в родовом замке, родился испанский богатырь. Отсюда и начинается новый туристский маршрут «Путь Сида». Альберто Луке. Путь начинается в Вивар-дель-Сид, где, по легенде, родился рыцарь Родриго. Отсюда он лежит на юго-восток, к Средиземному морю, в Валенсию, то есть повторяет дорогу, которую прошел Сид, отвоевывая испанские земли. Мы восстановили этот путь, основываясь как на исторических хрониках, так и народном эпосе, который, конечно, не всегда точно воспроизводил деяния героя. Тем не менее, на этом пути можно найти сотни селений и замков, которые упоминаются в песне о моем Сиде. Места, где в соответствии с легендой он громил врага или просто стоял лагерем со своими воинами. Так что это скорее литературный маршрут, чем чисто исторический. Маршрут проходит по 8 испанским провинциям: Бургос, Сория, Сарагоса, Гвадалахара, Теруэль, Кастильон, Валенсия и Аликанте. Практически в каждом из городов, даже в самых небольших, сохранились средневековые крепости или рыцарские замки, некоторые из которых используются в качестве гостиниц. Продолжительность маршрута почти 2000 километров. Альберто Луке. Над осуществлением проекта работают представители 8 провинций, которые создали с этой целью специальный концерн. Он занимается благоустройством маршрута и его рекламой. Открытие проекта мы приурочили к 800-летию появления песни о моем Сиде. Фактически речь идет о двух маршрутах. Один рассчитан на автотуристов, а другой на лиц, путешествующих пешком. Путешественники встретят подробное описание исторических событий и памятников, связанных с пребыванием Сида. Разумеется, на маршрутах есть где отдохнуть и поесть. Все сделано в соответствии с европейскими стандартами. Добавим, что лучшее время для путешествия по пути Сида – это осень или весна. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
7:58 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
В следующем часе мы предложим вам следующие темы.
Визит Виктора Януковича во Львов. Проблема суррогатного алкоголя в России. Разгадают ли ученые тайну медицины фараонов?
Напомню, что главная тема сегодняшнего эфира связана с ситуацией в российской армии. И вот какой вопрос мы задаем нашим слушателям. Почему, несмотря на объявленную властями кампанию по борьбе с дедовщиной, в российской армии не снижается уровень насилия? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Я напомню номера пейджинговых кампаний: в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода».
Около 100 человек из организации «Стоп войне» пришли к президентскому дворцу.
Шрапнель попал ей в глаз. Я же была ранена в ногу.
Президент Лукашенко поручил правительству найти альтернативные источники поставок нефти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
План обеспечения безопасности Багдада разработан самими иракцами.
Мы в России любим грузинский народ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17730.